Самойлов с Егоркой поднялись на высокое крыльцо и вошли. Просторная комната была полна народу. Мужики сидели молча, подкреплялись основательно, на вновь прибывших взглянули искоса. Иван подошел к скамье у входа, осмотрел уж слишком широко раскинувшегося на ней мужика и, взяв бедолагу за шиворот, подвинул. Иного выхода добыть себе места у него не было. Егорка суетился подле, да все не решался согнать девку, что вольготно расположилась на соседней лавке. Заметив барина, дородный мужик с окладистой бородой, по всему, видать, хозяин постоялого двора, крикнул из-за прилавка. «Из харчей только кислые щи остались, а ночлег на тех лавках!» Егорка подумал, что и кислые щи впору, коли у них и крошки во рту не было, почитай целый день. Как утром выехали из Петербурга, позавтракав на скорую руку, так и протряслись чуть не дотемно. «Годится!» — крикнул Егорка в ответ и махнул рукой, мол, неси скорее. Хозяин торопиться не собирался. Дни в их уезде были похожи один на другой, разве что лица проезжающих менялись. А так, куда спешить-то? А потому он, не торопясь, зачерпнул остатки щей из чугунка, налил их в глиняную плошку, взял ломоть хлеба и понес гостю. «Ну, вставай!» — толкнул он молодуху. «Барин тут топерича почивать будет!» Девка подняла голову, протерла глаза и сползла с лавки. Егорка со знанием дела занял давно примеченную скамью. Хозяин поставил перед барином незамысловатые харчи, оттер руки о полотенце, брошенное через плечо, встал аккурат у стола и завел беседу. «Что, барин, издалека вы?» Егорка никак не мог взять в толк, чего лясы попусту точить. «Одну-то миску принес, а вторую чего ж? Еще полдня ждать?» «Издалека, издалека», — обрезал денщик. «Вот передохнем и дальше...» Поняв, что беседу новые гости поддерживать не желают, хозяин направился к прилавку, ворча себе под нос. «На ночь-то глядя!» «Ну а что такое?» — обернулся Егорка. «Не мужицкое это дело обсуждать господские планы. Его дело обслуживать постояльцев по всем правилам, да побыстрее, а этот, гляди, в советчики лезет».
«Может, вы и не слыхали, но по ночам здесь неладно», — продолжал хозяин.
«Что, лихие люди завелись?» — поинтересовался Иван.
«А-а-а!» — махнул рукой мужик. — «Лихими людьми разве кого напугаешь? Лихие люди нынче сами бояться начали».
Ну что он все балабулит? Есть хочется, аж живот подвело. А тут еще как на грех Ивановый щит так щекочут нос, что мочи нет терпеть. Вот и не удержался наш Егор, чтобы не съязвить.
— «А откуда ты про такое знаешь?» — подозрительно посмотрел на хозяина постоялого двора. — «Али икшаешься с кем ни попадя?»
— «С кем ни попадя?» — передразнил мужик. «Знаешь, служивый, есть-то все хотят, будь то барин или лиходимец, а уж разбирать, кто есть кто, не мое дело. Он государевых людей хватает и без нас».
Государев человек меж тем снял пробу с похлебки, что поставил перед ним хозяин, и поморщился. Баланда, надо сказать, была не из первосортных.
«Так что говорят-то?» — поднял голову Самойлов. «Что неладно?»
«А неладно то, что черти людишек потрошить начали». — выложил мужик всю правду без утайки.
Стук двери прервал разговор. На пороге появился человек в солдатском плаще и треуголке. Окинув всех взглядом, он безошибочно направился к Самойлову и Егорке. — «Это вы со столицы? Позвольте представиться. Василий Кузьмич Хвостов, земский комендант».
Иван кивнул. Хвостов подсел к столу.
— «Я так и решил, что здесь заночуете. Поехал было навстречу, но, думаю, дай гляну».
Он покосился на миску со щами и тоном заговорщика произнес. «А вот это употреблять не советую. Животами потом промучаетесь». Самойлов отодвинул миску с кислой жижей, и тут уж Егор дал себе волю. Правда, времени у него было немного. Василий Кузьмич оказался человеком гостеприимным, тут же и пригласил.
«Ну что, прошу ко мне!»
Самойлов согласно кивнул и направился к выходу. Пришлось Егорке с трапезой закругляться в надежде на то, что в доме у земского начальства он душу отведет. Хлебнув наспех еще пару ложек, он выбежал за господами. Попридержал поводья, пока грузный Хвостов не взгромоздился в седло, потом занял законное место на козлах казенной кареты, и процессия тронулась.